Добрый вечер. МИД России выступил с протестом против украинского закона об образовании. Он, по мнению российского МИДа, угнетает румынское, венгерское и польское внешнее население страны. Против украинского закона об образовании выступил также президент Молдовы Игорь Дадон. Закон Украины об образовании мы сегодня обсудим с нашими гостями, политологами Виктором Мироненко, добрый вечер, Игорь Иванович.
Добрый вечер.
И Вячеславом Игруновым, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, ущемляет ли этот закон права румынского, венгерского, польского меньшинства на Украине? И, Виктор Иванович, вам первое слово.
Ну, я думаю, что в определенной мере да. Но дело даже не в том, что он ущемляет права, а в том, что он противоречит целому ряду других правовых документов Украины, в частности, Конституции Украины и нескольким законам. И плюс к тому известное есть разночтение с некими европейскими документами, которые подписывала Украина. То есть все-таки все эти документы предполагают, что на уровне местном, на уровне региональном люди, которые говорят на других языках, принадлежат к меньшинствам, имеют право при наличии достаточного количества детей осуществлять образование, обучение на том языке, на котором они хотят.
А почему тут не упомянут русский язык? То есть он с ним все нормально осталось?
Ну, русский язык очень трудно отнести к языку меньшинства в Украине. Это все-таки язык, на котором разговаривает значительная часть населения Украины. Там проблема немножко иная, я думаю. Немножко иная. А эта проблема сложнее, я думаю. Она масштабнее, сложнее и труднее. А вот проблему с венгерским, румынским, там, меньшинством, в основном локализованным в районе Западной Украины, в Закарпатье, я думаю, это проблема вполне решаемая на местном уровне. На уровне общин, на уровне местных органов самоуправления. Поэтому я думаю, что это просто ошибка, недоработка авторов законопроекта и экспертов, которые консультировали этот закон.
Вы как считаете, Вячеслав Владимирович?
Ну, вы знаете, на самом деле меньшинство дискриминируемо уже самим фактом своей малочисленности. На самом деле меньшинство везде, в какой бы стране вы на них не посмотрели, они везде испытывают определенную сложность. Неважно, какая это самая замечательная страна, какая-нибудь Америка или там Великобритания. Вот. Поэтому они требуют позитивной дискриминации. А в данном случае, но я не думаю, что как раз это законодательство так уж сильно ущемляет права этих меньшинств, потому что там сказано, что в местностях отдельных могут быть созданы классы с обучением на родном языке. Но правда, тут же совершенно очевидно, что, во-первых, тут же они должны сдавать экзамены на украинском языке, даже по математике или биологии, что, конечно же, трудно, если ты учился на другом языке, у тебя занижаются показатели. Ну и дальнейшее продвижение, высшие учебные заведения, средние специальные учебные заведения, все это на украинском языке. И это тяжело, понимаете, прежде всего тяжело в связи с тем, что чем выше уровень образования, чем сложнее характер мышления, тем легче утратить нюансы и тонкости, если ты переходишь не на родной язык. А вот, и в этом смысле создаются условия для снижения культурного уровня в стране, по крайней мере, в отношении на многих людей. Если мы посмотрим, например, Эстонию, да, ну уж насколько трудно дискриминировать русский язык, он всюду, особенно в Эстонии, рядом Петербург, в России. А культурный уровень русского населения с тех пор, как обучение на русском языке практически ушло из Эстонии, культурный уровень русскоязычного населения понизился, социальный статус русскоязычного населения понизился и продолжает понижаться. То же самое будет с русскоязычным населением на Украине, с молдавским, румынским, болгарским. Все это, конечно же, механизм дискриминации.
У нас на связи Виктор Герасов, украинский журналист и политолог. Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер.
Виктор Григорьевич, как по-вашему, обоснована ли обеспокоенность дипломатов Венгрии, Румынии, Польши и России относительно закона Украины об образовании?
Ну, прежде всего скажу, что закон об образовании, который разрабатывался на протяжении 2 лет, принят. За него проголосовало такое достаточно большое количество голосов, 255 депутатов, и должен сказать, что на него предусмотрено в бюджете 7% от ВВП, при том, что на оборону сегодня Украина выделяет 5%. Это первое. Второе. Конечно, с точки зрения, например, Венгрии, Румынии, Молдовы, эти претензии обоснованы в каком смысле? Сейчас, например, идет активная руманизация Буковинской области Украины, Черновцы, да? Вот. Там выдаются румынские паспорта. Активнейшая работа ведется в Закарпатье венгерским правительством, и мы знаем, что премьер-министр Виктор Орбан абсолютно пророссийский, абсолютно антиукраинский чиновник. И там также идет большая работа с местными диаспорами, общинами. Конкретно создаются, финансирование. Например, уже говорят, что выдано где-то около 100 тысяч венгерских паспортов в Закарпатье. Каждый год правительство Венгрии выделяет таким людям несколько сот евро. Для чего это делается? И это, кстати, не скрывается. И партия Йобби в парламенте, они заявляют, что мы хотим сделать на Закарпатье автономию. Они хотят провести аннексию этих территорий, вернуть, как они говорят себе. Вот. И в связи с этим, конечно, они очень беспокоены, потому что, например, одно из условий упрощенного, кстати, и румынского, там по языку нет, поблажек вот таких, а в формате румынского предоставления гражданства или натурализации, там вообще есть такое требование знать венгерский язык. И тогда вот, когда, чтобы выявить паспорта фальсифицированные, да, венгерские, на границе просто такое проводят тестирование на знание венгерского языка. Если не знаешь языка, значит, все, начинают там копать и находят, в общем-то, поддельные паспорта и так дальше. Таким образом, они обеспокоены тем, что теперь, значит, будет усложнена вот эта процедура модернизации, я бы сказал так, Закарпатья. И вот они сделают заявление. Я должен сказать, что все это друзья России, а в России нет ни единой школы, ни единого класса полноформатного с преподаванием украинского языка. Я не говорю о газетах, сайтах, радио, ничего нету. На 2 миллиона диаспоры. Я как один из руководителей, вам говорю ответственно. Значит, ни одного класса. Маленькие воскресные и субботние школы. Вот вам права меньшин. Так что давайте будем адекватно оценивать ситуацию.
Спасибо, Виктор. Виктор Иванович, как ваше, деградирует ли нас меньшинство, оказавшись в таком языковом гетто своеобразном? Что они не могут дальше получать высшее образование, вот как сказал Вячеслав Владимирович?
Вы знаете, Владимир, я все-таки полагаю, что вся эта проблема вот в том контексте, в котором мы его обсуждаем, языковый меньшинство, она сильно политизирована. Потому что вот у меня есть личный опыт, как-то мы с супругой были в Каталонии, ехали в Андору, и увидев все эти флаги, все эти, значит, лозунги, всю эту атмосферу этой вот каталонского сепаратизма, задали вопрос гиду, испанцу. А как вы решаете языковую проблему? Женщина удивилась, какую проблему? Мы говорим, языковую проблему, проблему языка. Она говорит, я вас не понимаю, что вы имеете в виду? Мы сказали, у вас есть каталонский язык, а вот как вы ее решаете, испанский язык? Она говорит, простите, у нас этой проблемы нет. У нас дети заканчивают среднее образование, владея испанским, каталонским, еще английским, часто немецким и французским. Поэтому у нас этой проблемы просто нет. Может быть, она немножко утрировала. Вот Виктор Григорьевич говорит, я не знаю, есть ли у венгерского правительства и у румынского правительства какие-то аннексионные планы по отношению к Украине. Но я абсолютно твердо знаю и уверен в этом, никто меня не переубедит, что лучший способ не допустить никакой аннексии – это уважать права национального меньшинства. То есть я не вижу проблемы. Да, есть государственный язык, это общеевропейская практика. Если вы хотите получить гражданство, я прошу прощения, Федеративной Республики Германии, вы будете сдавать экзамен на знание государственного языка. Я думаю, так же должно быть и в Украине. Но это совершенно не мешает, если люди хотят, чтобы ребенок обучался на своем родном языке в средней школе, есть достаточное количество в этом районе детей, проводить образование на этом языке. Кстати, по поводу русских школ. Но давайте будем откровенными. Я просто по собственному опыту знаю, что, к сожалению, не набирается часто достаточного количества родителей, которые хотели бы, чтобы в России их дети проходили обучение полностью на украинском языке. И скажем еще таки прямо, что если бы даже где-то дети и родители захотели создать класс, например, или школу с обучением на украинском языке, я не знаю, где бы взяли преподавателей, которые смогли бы это преподавать. Поэтому проблема возникает когда? Когда вот был принимался закон в свое время, при еще в последние годы там Ющенко, да, вот, тогда возникла проблема по конкурсным процедурам. Вот я согласен с Вячеславом Владимировичем, что проблема возникает тогда, когда, например, конкурс на занятие должностей, конкурсы при вступлении в высшее учебное заведение, там, не знаю, конкурсные процедуры еще какие-то, их довольно много, там, конечно, язык является очень важным фактором, потому что он... Человек, который вырос с этим языком, он сразу получает какие-то преимущества. Я, честно говоря, не знаю, как эту проблему можно решить и решать, но думаю, единственный способ – это дать возможность там, где это необходимо, людям, родителям производить обучение на языке, но с изучением, естественно, государственного языка. Я не вижу другого выхода. Насколько это влияет на личность? Да я думаю, чем больше языков ребенок изучил, и человек изучил, тем он интеллектуальнее, тем он конкурентоспособнее. Поэтому у меня как-то, мне кажется, что эта проблема все-таки политизирована, как и многие другие.
Как вы считаете, Вячеслав Владимирович, грозит ли вот этот закон самому сочетанию вот этих нас меньшинств?
Нет, конечно. Безусловно, идентичность сохраняется не только в связи с языком, хотя она сильно влияет на ментальность, на самоощущение. Но я думаю, что в Советском Союзе не было достаточного уважения к правам национальных меньшинств.
Не было, да.
И да. И тем не менее, и болгары у нас в Одесской области на Украине, и молдаване, и венгры, и так далее. Многие сохранили свою идентичность. Я думаю, что сейчас в этом смысле ситуация...
Да, только русскими буквами вынуждены были писать.
Ну, везде по-разному, на самом деле.
Ну, район Берегово, Закарпатье, в советское время говорили на венгерском языке.
Да, вот, другое дело, что это бытовой язык. Другое дело, что здесь есть некоторые ограничения для вертикальной мобильности. Да, здесь есть определенные проблемы. Что же касается самого главного, это русского языка, то здесь, конечно, на мой взгляд, что-то похожее на катастрофу. Проблема заключается в том, что ведь, посмотрите, в чем смысл? Ну, мы не будем говорить, хорошо это или плохо. При Российской империи, при Советском Союзе русский язык – это язык города. Это язык науки, это язык права, ну, во всяком случае, высококвалифицированных сфер деятельности. Изгоняя русский язык, да, вы в значительной степени не только создаете социальную напряженность, вы выбрасываете из страны людей, которые могли бы здесь работать. Посмотрите, вы думаете, что те люди, которые сейчас уехали в Китай, они уехали... Из-за чего? Из-за того, что они испытывали дискомфорт, и прежде всего языковой дискомфорт. Теперь у Украины не будет авиастроения нормального, и уж точно не будет космической промышленности. Еще 15 лет назад Украина конкурировала, пыталась конкурировать с Россией и Соединенными Штатами, например, в запусках. Сегодня все. Вопрос закончен, закрыт навсегда. Не то, что с Соединенными Штатами или Россией, с Китаем, с Индией, с Европой Украина больше не сравнится никогда. Потому что вся интеллигенция, занимавшаяся в этой сфере, уехала либо в Россию, либо на Запад, либо в Китай. Чего Украина добивается этим?
Вот уехала из-за того, что не смогла говорить по-украински, да?
Нет. Дело в том, что невозможно себя даже чувствовать нормально во враждебной среде. Вот. Ты ощущаешь опасность не сегодня, так завтра. Сегодня, ну вот мы же читаем, пусть это не официальное заявление, но это заявление отдельных людей, где-то мэр сказал, где-то священник сказал, где-то еще что-то, что всякий, кто говорит по-русски, это агент российского влияния, и это враг. Да? Сегодня, повторяю, это не официальная точка зрения, но революционная ситуация всегда претерпевает эскалацию. Мы не знаем, что будет завтра, и мы тревожимся. На всякий случай мы уедем. Кроме того, если ты начинаешь обсуждать научные проблемы на языке, который тебе не дался, и ты не знаешь, ты выглядишь клоуном. Я помню, как-то раз, будучи диссидентом, я заехал во Львов, а ты встретился с одним из видных идеологов украинского национализма, Красивским. Ну и понятно, я все-таки владею украинским языком достаточно, чтобы говорить по-украински. Но мы говорили о достаточно сложных философских темах. Он в какой-то момент сказал: послушайте, я сидел в лагере. Мы все в лагере понимали по-русски и говорили по-русски. Никаких проблем нет. Я вас пойму. Говорите на родном языке, как вы будете на голову умнее. И мне будет интереснее с вами говорить. Я тут же отказался от украинского языка, тут же перешел на русский. И у нас действительно состоялся нормальный квалифицированный разговор. Зачем же лишать всю страну возможности говорить на высоком культурном уровне?
Спасибо. Давайте Виктор Гиржов спросим. Виктор Григорьевич, как по-вашему, испытывает ли русскоязычный специалист какой-то дискриминацию, вынужденно эмигрировать из страны?
Ну, это какой-то лингвистический шовинизм, извините, вот эта позиция. Я только что вернулся со Львова, знаете, я там учился, жил одно время. И, честно говоря, удивился, что русского языка на улицах города стало больше. Кстати говоря, английского тоже. Очень много туристов сюда приезжать стали. То же самое в Киеве. На фронте очень много русскоязычного населения, бойцов украинской армии, которые говорят, подчеркивают, что у нас этническая идентичность не по языку. Мы ментально украинцы, мы защищаем свою землю. И нас защищать не надо, русскоязычный мир в Украине, не надо. Мы сами за себя постоим. Вот, это первое. То, что мы знаем, что происхождение всяких технических терминов, да, там итальянских, музыкальных, немецких, технических, там греческих, геометрия, алгебра, математика, все. Это мир очень глобальный, лингвистика очень глобальная, она насыщается иностранными словами, это идет обмен и так дальше, и так дальше. Украинский язык самодостаточный. Причем тезаурус, то есть словарный запас украинского языка намного богаче, чем русского. Посмотрите для сравнения вот в справочниках. Это первое. Значит, второе. Вы поймите, вот когда опять речь заходит о том, что да, там швейцарский кантон или там провинции в Канаде, там и так далее, в других странах разговаривают на разных языках. Да, это государство состоявшееся, мы понимаем, да, это государство, у которых достаточно высокий уровень законодательства, демократии и так далее. Украина сегодня вырвалась из имперских лап, извините меня, она строит национальное независимое государство, с кровью строит независимость свою. Поэтому она имеет полное право, значит, чтобы быстрее, 26 лет и так мы топчемся на месте, когда многие страны ушли уже давно вперед, Прибалтика та же. У них очень с этим, с гражданством, с языками там быстро навели порядок. Уважаешь страну, изучи, пожалуйста, государственный язык. Украинский язык, напомню, государственный по конституции. Никто не хочет. Я вам про простой бытовой пример наведу. Без всякой политологии, социологии, статистики. Я ехал в поезде из Москвы, как-то в купе с женой, и тоже пожилая пара сидела интеллигентная, значит, директор завода какой-то небольшого, она в институте преподает. Они по направлению после вуза приехали в Украину. 50 лет назад, вдумайтесь. Они не знают украинского языка. Не то, что не знает, он возмущался, она более-менее супруга, а вот муж возмущался, как так, вот я теперь не могу прочитать название лекарств, понимаете, там анальгин по-украински. Меня это возмутило, знаете, люди через полгода в среде носителей языка, мы знаем, как это быстро, да, обучается, когда невербальный уровень, когда знаки, предметы, язык, все быстро обучается, а здесь 50 лет руководителю с высшим образованием не хочет, не уважает страну, которой прожил полстолетия. Вот о чем надо говорить. Поэтому я считаю, что все делается правильно. Этот закон очень своевременный и очень опоздалый. Значит, государственный язык остальным, да, надо дать права меньшинам. Но не так, как был статус русского языка. Везде сейчас закон Кивалова-Колесниченко действует. Вы не забывайте, он не отменен, кстати говоря.
Спасибо, Виктор. Виктор Иванович, как вашему, применим ли пример Прибалтики к нынешней Украине?
Ну, почему не применим? Любой позитивный опыт, а я думаю, позитивного опыта в мире решения проблемы языка. Вот я привел
Каталонию. Там в Прибалтике был спорный такой опыт. Там ну, их критиковал спорный? Евросоюз.
Владимир, я твердо стою на своей позиции. Если речь идет о чем говорил Вячеслав Владимирович, о том, что вот для интеллектуалов создаются проблемы, и я говорил об этом, то я считаю, какой же это интеллектуал, если он не может выучить два языка или три. Так ему нечего делать в интеллектуальной сфере или в политическом управлении, где-то еще. Для бытового общения он в Майами приедет, там все наши выходцы говорят на русском и по-английски двух слов связать не могут. Поэтому я думаю, что это не аргумент. То, о чем говорит Виктор Григорьевич Гержов. Виктор Иванович, я тоже не могу с вами согласиться. Вы вот довольно пафосно говорите, вот Украина молодая, строит государство, его нужно строить. Вопрос не в том, что Украина строит государство. Она строит это, и дай ей Бог успеха в том, чтобы она построила это государство. Вопрос в том, какое государство строит Украина. Я уверен в том, что Украина либо будет самой свободной страной в Европе, в которой больше, чем в любой другой, уважают права человека, либо ее не будет вовсе. Потому что в 21 веке построить государство образца 19 века, там, итальянского, когда создавались национальные государства, просто невозможно. И весь смысл, весь пафос, весь главное противоречие, на мой взгляд, между вот российской моделью и украинской моделью заключается в том, для меня, по крайней мере, что там есть стремление к свободе. Люди хотят быть более свободными. Право разговаривать на собственном языке, в быту, в своем районе, в месте, где они живут, является обязательным правом. Его надо уважать и соблюдать. А лучше всего этот вопрос передать на решение вот на уровень общины, громады. Они там прекрасно с этим вопросом справятся. А те, кто хочет делать карьеру политическую, государственную, административную карьеру, научную карьеру в Украине, конечно, должны изучить государственный украинский язык так, чтобы этого хватило для того, чтобы это делать. Вот и все, по-моему, простое решение.
Вячеслав Владимирович, как вы считаете, нуждается ли этот закон в доработке?
Я считаю, что этот закон должен быть положен... Нет, я неправильно сказал, не в долгий ящик. Он должен быть выброшен в корзину. Никаких других вариантов нет. А закон, который сейчас действует на Украине, вполне, ну, более или менее соответствует европейским стандартам, соответствует более или менее тем международным документам, которые подписала Украина. И я не понимаю, зачем нужно изгонять русский язык из быта. Совершенно не понимаю, почему нельзя в суде защищать свои права на русском языке? Почему в магазине нельзя говорить с продавщицей на русском языке, если 90% в городе говорят по-русски? Вот. Это, конечно, абсурдная вещь, и этот закон дорабатывать не надо, просто выбросить.
Давайте Виктор Гержов спросит. Виктор, а прошел ли этот закон вообще международной экспертизы Евросоюза или других, или ПАСЕ, Совета Европы?
Да, он готовился, прошел все экспертизы, Венецианскую комиссию. Но дело в том, что да, в Европе там, допустим, где-то есть претензии. Вот. Но больше всего я говорю вот этом пророссийском клубе, значит, Венгрия, значит, Молдова, вот сама Россия, это, знаете, в рамках гибридной войны, она же ищет любой повод, чтобы, знаете, поссорить Украину с Европой, с Польшей, там, с Венгрией, с другими странами. Вот. И вот такой повод очень удобный. Ведь на языковой теме, конечно, очень много было сломано копьем, мы знаем. Как только начинается, заходит речь о языке, значит, тут начинаются всякие дискуссии. Вот. Ну, может, это и нормально. Но все-таки народ, если надо, конечно, может, надо было провести референдум, не знаю, такое дело. Вот. Ну, я думаю, что в обществе это все воспринято нормально. И мы, я надеюсь, сможем объяснить нашим западным партнерам, что такой язык, такой закон нужен. Он не о языке, речь идет об образовании. И нация, которая действительно хочет иметь высококультурное, высокообразованное общество, оно должно формировать какие-то свои стандарты. Кстати говоря, кроме этого, в новом законе есть очень интересные вещи. Ну, там структуризация, значит, образования по годам, да, до 12 лет на уровне. Вот, начальное, там, полное, среднее, там, дальше и так дальше. Вот, кроме того, значит, вводится должность омбудсмена по образованию, который будет следить за, значит, правами детей, да, и права человека, вот, и будет принимать претензии как от учителей, так и от учеников. И это все в рамках как раз европейских стандартов, потому что сейчас многие законы, да практически все, очень многие законы, все проходят как раз вот не только экспертизу, а они берутся как бы за основу законы, самые лучшие стандарты, которые работают в Европе, в США, может даже в России что-то. Вот. Поэтому закон абсолютно выдержанный, выверенный и абсолютно актуальный. Потому что, еще раз подчеркну, Украина должна развиваться в своем русле и значит, строить политику так, как считает нужным народ. Вот. Теперь Россия нам не должна указывать.
Можно? Спасибо. Можно? Да, Виктор Иванович, пожалуйста.
Реплику. Да. Михаил Григорьевич, вот вы знаете, немножко меня как-то слух резануло вот это ваше объяснение, что мы, конечно, объясним западным партнерам, почему нужен такой закон. А вы не думали, что вообще-то объяснять надо не западным партнерам, а объяснять придется вам, гражданам Украины, тем же венграм, этническим гражданам полноправным Украины, тем же румынам, тем же русским полноправным гражданам Украины. По-моему, лучше им объяснять и с ними договариваться, а не зарубежным партнерам. И по поводу того, что закон идеален, я не думаю, что проблемы у венгров, у румын, у Европейского Союза, кстати, уже он отреагировал на это, возникли из-за каких-то планов, там, аннексии или еще чего-то. По-моему, я не разделяю вашего пафоса по поводу враждебности Венгрии как страны, враждебности Румынии. Ничего подобного, я этого не ощущаю и не ощущал. Поэтому речь должна вестись все-таки. Украина должна концентрироваться на своих внутренних проблемах. На том, чтобы решения, которые принимаются парламентом, правительством, президентом Украины, были понятны гражданам Украины. Вот о чем идет разговор, а не о том, как это будет выглядеть в глазах там, венгров, румын или еще кого-то. Поэтому мне кажется, что это принципиальное различие. То есть, если мы что-то делаем как бы с целью, я не знаю, понравиться, угодить кому-то, Европе или России, наоборот, или еще кому-то, то это ошибочно. Нужно ориентироваться на своих граждан, нужно спрашивать.
Должны соответствовать европейским стандартам.
Конечно,
это они
конечно,
должны.
Конечно.
Вячеслав Владимирович, как ваш, уносит ли закон такой оттенок чрезвычайности из-за положения вот такого полувоенного республики?
Ну да, это один из актов войны, да. Я в этом... Ну, это нормально. Ну, война.
То есть оно, может быть, временно просто характер
нет,
имеет, да?
Нет? Нет, нет. Знаете, есть такая штука, храповик. Здесь движение идет в одном направлении. Понимаете, для того, чтобы Украина вышла из того провинциализма, из того хуторянского состояния, в котором находится правящий класс, правящая элита, понадобятся долгие-долгие годы. А в современном мире время – это важнейший фактор. Важнейший фактор. И потратить время на возвращение к приличному культурному уровню – это означает отстать и очень сильно отстать. Посмотрите, ведь Украина была самой развитой республикой в Советском Союзе. На финансирование науки, например, в Украине шло денег больше, чем на финансирование науки в России. Да? Вот. А она обладала величайшим экономическим потенциалом, когда в 91-м году там референдум проходил, вся националистическая интеллигенция вывешивала листовочки, показывала, сколько процентов того производит того, того, на каком уровне. Если взять ВВП на душу населения, Украина была на очень высоком уровне. Она сегодня рекордсмен по падению ВВП на душу населения. Рекордсмен по упадку. рекордсмен по жизненному уровню. Только Молдова, пожалуй, хуже Украины живет.
Ну, там нетипичная ситуация создалась, война.
Правильно, но до войны-то довели опять-таки неразумные внутренние политики, прежде всего языковой.
Я не могу согласиться с вами, Вячеслав Владимирович. Ни насчет провинционализма украинского. Украина ничуть не уступает современной России, современная Украина по интеллектуальному уровню и по любому другому. Я не могу с вами согласиться в том, что у них, да, официальные показатели статистики, которые совершенно ничего не видят в Украине, реально того, что там происходит, такие. Вот я приехал, буквально месяц провел в самом таком, ну, скажем так, бедном регионе Украины, самый север на границе с Белоруссией и Россией, в Черниговщине. Вот мои впечатления за месяц. Никакой вражды, никакой враждебности по отношению к человеку, говорящему на русском или на украинском, я вообще нигде не видел. Как говорили люди на русском и говорят, прекрасно отвечают в магазине и так далее. Это миф, выдуманный пропагандой, в том числе и нашей российской. Второе. Говорят, у них там уровень упал страшно. Но я прошу прощения, да, пенсии ниже в два раза. Или в полтора. Зарплаты намного ниже, самые низкие в Европе. Но вы зайдите на рынок. Цены ниже, чем наши, российские, в 3-6 раз по разным этим. И это все балансирует. Поэтому, к сожалению, делать выводы на основании нашей экономической статистики государственной, да еще в условиях вот этой яростной пропагандистской борьбы, просто нельзя. Я думаю, что по многим показателям Украина опережает Россию. В политическом развитии опережает, в развитии гражданского общества опережает, в поиске путей выхода из кризисной ситуации тоже опережает. Это факт. Поэтому рисовать такую картину деревенской Украины, я думаю, не следует сегодня. Это не так, это не отвечает действительности.
Давайте я Виктора Герзева спрошу. Виктор, а вот я не понял, здесь какую роль играет крымско-татарский язык? Ведь Украина по-прежнему считает это своим населением. Почему о нем ничего не сказано?
Ну, имеется в виду... Да, ну не выделено, вы имеете в виду конкретно, да? Вот.
Да. Но русский-то понятно, что русский, а крымско-татарский все-таки не совсем.
Как это, знаете, как бы... Вот я, прежде всего, хотел все-таки Виктор Ивановичу поблагодарить за такие хорошие слова сейчас. Действительно, не хутурянское. Извините меня, университеты из Украины в Россию от нас пришли. Теперь вот благодарность. Ну это ладно, оставим. Значит, Украина очень демократичная страна. Иногда смотришь даже чересчур, знаете... Вот. И то, что без визы, то, что сейчас поток хлынул молодежи, людей, которые могут позволить сейчас, а в будущем их будет больше в Европу, обмен опытом, знаниями. Все это будет нормально, и здесь надо смотреть, может, даже не на цифры сегодняшнего дня, да. Хотя посмотришь на машины киевские, посмотришь на какие прекрасные товары и продукты в Украине, эти не хуже в Москве. Я 20 лет прожил, могу сравнить. Вот. И поэтому все нормально, а главное, я хотел сказать, что главное в тенденциях. Тенденции позитивные, вот что важно. А в России, наоборот, негативные, идет деградация. Вот давайте об этом говорить. Что касается языка крымско-татарского, это подчеркивает о том, что мы не выделяем ни российского, ни крымско-татарского, никакого языка. Да, все в демократических рамках. Все языки имеют право вот, в быту, значит, в начальной школе. И так дальше. Все остальное, значит, согласно закону. Я думаю, все будет нормально. Татары, я говорил вот в Киеве, во Львове, с Чубаровым, они все прекрасно понимают и поддерживают.
Вы как считаете, надо ли как-то отдельно оговорить, раз уже Украина не признает аннексию Крыма, что крымско-татарский народ остается составной частью украинского народа?
Я против того, чтобы выделять какой-то из языков в этой проблеме в отдельную какую-то категорию. Я думаю, проблема должна решаться просто. Есть государственный язык.
До 10 класса там такое-то образование, с 12 по 14 такое-то.
Надо Владимир, я не вчитывался внимательно в этот закон. Я его не анализировал. Вячеслав Владимирович, судя по всему, лучше его вычитал. А мне кажется, что принципиальная позиция одна. Да, есть какое-то довольно большое национальное меньшинство, это национальное меньшинство имеет полное право, если у них есть желание, обеспечить образование своих детей до определенного уровня на родном языке, на том, на котором они привыкли говорить. И выделять здесь кого-то по политическим соображениям, то ли венгров, то ли русских, то ли татар, то ли словаков, я думаю, не следует. Русский язык можно выделять только на том принципе, о котором мы говорили в самом начале, о том, что все-таки это был язык, унаследованный от Советского Союза, как язык межнационального общения огромный. И действительно, язык науки, он развивался более в то время и так далее. Поэтому, конечно, русский язык работать теми же методами, которыми мы решаем проблему, например, языка венгерского меньшинства, или румынского, или татара, крымско-татарского и русского языка, просто не получится, даже если мы этого захотим. А мне кажется, что выделение какое-то не должно быть. Должны быть общие принципы, которые должны строго соблюдаться. И главным в данном, как и в любом другом вопросе, является прежде всего все-таки не интересы государственные, а интересы граждан, интересы человека.
То есть, условно говоря, здесь может идти речь о школе на идише, да?
Ну, но почему нет? Но если есть достаточно детей, которые есть преподаватели, есть возможность вести обучение, и родители этого хотят, и дети, то почему бы нет? В чем тут проблема? Я не вижу этой проблемы.
Да, тогда я не очень понимаю обеспокоенность румынского, венгерского и польского. То, что им не дали в высшей школе, вот в этом высших старших классах, на своем языке преподавать.
Я не знаю, я понял это так, что как бы
но теперь... дальше идет только на
Владимир,
на
я понял это так из комментариев вокруг этого закона, из того, что говорят венгры, словаки и говорят в Европейском Союзе, что решать, на каком языке учиться, теперь будут не родители и дети, а решать будет, как это называется, органы государственной власти
и РАНО.
И РАНО. Вот это, я считаю, это ошибка, этого нельзя делать. Тут баланс должен быть определен. Если это правильно, я не знаю, я не вчитывался в закон.
Да, вы как считаете, Вячеслав Владимирович, это усилит межнациональную напряженность?
Нет, безусловно, межнациональная напряженность будет усилена. Вопрос заключается в следующем, что, конечно же, этот закон будет в значительной степени этот, и если будет принят языковой закон, который сейчас обсуждается, они, конечно же, продвинут дело украинизации довольно далеко вперед, и в этом смысле Украина будет, конечно, гораздо более украиноговорящей, чем сейчас, в этом нет сомнений. Но то небольшое меньшинство, которое не захочет с этим смириться, будет радикализировано. Это будет та часть населения, на которую ни одна власть не сможет положиться. Ни одна. Когда был Советский Союз и русский язык в городах на Украине доминировал, все равно было огромное количество украинцев, которые с этим не готовы было смириться. Чем кончилось? Ну, мы видим. Украина стала детонатором распада Советского Союза, не Прибалтика, а Украина.
Вячеславович, я прошу быть осторожным.
Я достаточно осторожен.
Очень осторожен.
Вот.
Обвинить Украину в этом, я думаю, это больше...
Это Украина провела
референдум. Больше Бориса Николаевича Ельцина с его командой для этого не сделал никакая Украина.
Это другой разговор. Но для того, чтобы Борис Николаевич это сделал...
Это действительно одна из каких-то таких на заднем плане маячащих целей этого закона.
Да, так или иначе.
Ну а как иначе сделать? Например, в Израиле. Всех заставили учить иврит.
А даже... у них другого варианта не было.
Правильно, потому что все. Приехал человек из Москвы, он вынужден учить иврит, иначе он не займет никакой
должности. Подождите, он приехал из Франции, он приехал
отовсюду,
из Германии.
Да.
Там надо было установить какой-то один язык. Да. Установили иврит и остановили по совершенно осмысленному принципу.
Правильно.
Мы возрождаем государство древнее, обещанное нам Богом. В этом обещанном Боге государство говорили на иврите.
И ну они, да, это все, что в Израиле, вот русскоязычные,
но,
строили бучища, почему мы хотим по-русски.
На Украине многие автохтоны говорят исключительно по-русски. Это собственный язык. Это страна двуязычная по определению. Есть меньшинство и есть двуязычная страна Украина. И здесь же происходит... Это все равно, как если бы в Швейцарии сейчас сказать, все, французского языка в Швейцарии больше не будет. Ретро-романского не будет. Будет исключительно немецкий. Посмотрели бы, что случилось в Швейцарии.
Нет, а было же недавно так, в некоторых кантонах было и в Бельгии, и валоны там с фламандцами воюют.
Да, ну видите, это, везде, конечно, есть проблемы языка, везде воюют.
Да.
Так вот, поэтому нельзя воевать против... с языком. Нельзя воевать с языком.
Здесь ничего криминального, что заставили всех выучить какой-то один язык равно...
Нет, 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 вы меня неправильно поняли.
Не родной
украинский
для всех.
Язык надо знать. Это государственный язык Украины, и его надо знать. Но принуждать людей...
Ну, или не принуждать, а может повысить чуть-чуть уровень их родного языка. Не доводить его до начальной школы, а пробить чуть до старших классов.
Нет, нельзя его убирать
чтобы
из жизни.
Чтобы они тоже имели такой
нельзя
же право.
Нельзя его убирать из жизни вообще. Этот язык должен от рождения до смерти быть для человека естественным и родным. И от этого он не перестает быть украинцем. От этого он не перестает брать в руки автомат и ехать в Донецкую область, чтобы сражаться с сепаратистами.
Это уже другое дело. Виктор Григорьевич, как вы считаете, усилит ли это межэтническую напряженность на вашей родине?
Я не думаю. Но я хочу еще раз вернуться к вопросу безопасности. Вот мы Израиль вспомнили, а я вначале сказал, какая идет сейчас экспансия со стороны... У нас уже сепаратистские регионы, не Луганские и Донецкие, значит, образовываются, а вот именно в Закарпатье и на Буковине. И я еще раз говорю, это не скрывается, это на уровне парламента они выступают с такими речами, что нам нужно вернуть наши автохтонные земли. Поэтому... Русский мир пришел как раз с русским языком, а за ним пришли русские танки. Теперь у нас проблема, значит, вот с венгерскими паспортами, румынскими паспортами и прочими вещами. Вы понимаете, это вопрос государственной безопасности. Поэтому никто никого ничего заставлять не будет. Есть государственный язык, который должен быть употребляться во всех сферах государственной жизни. Сервис, образование... чиновники в магазинах, если я говорю по-украински, со мной должны быть по-украински. Если я хочу по-русски, значит, они могут перейти, значит, если владеют, а у нас все владеют русским языком, понимаете? Мы почему-то знаем русский язык, и молодежь знает,
так исторически сложилось, вот. Ты не будешь идеализировать, что все знают.
Когда росла, родилась уже в независимой Украине, они прекрасно, почему русские, значит, в Украине, я говорю, не в России, в Украине не хотят учить.
Нет, я понял вас, да. Но это, конечно, болезненная тема, потому что, например, в Чехии не все вам ответят по-русски, если вы по-русски их спросите дорогу. Потому что они помнят 68-й год, хотя они знают прекрасно русский язык. Это зависит от национальной памяти народа. На Украине такой памяти плохой нету.
Когда-то у директора Киевского авиационного завода, когда я еще работал в Киеве, на Украине, в советское время, так, над головой висел хулиганский плакат. На нем было написано: «За голову одного убитого рационализатора даю 500 рублей премии единовременно». Вот я прошу прощения, я не могу с Виктором Григорьевичем согласиться. Я думаю, что борьба с сепаратизмом в Закарпатье или в Буковине, или в Галичине, прежде всего, заключается в том, чтобы люди чувствовали себя свободными, чтобы у них был высокий уровень жизни, чтобы не было коррупции, чтобы было разрешено предприятие организовывать, не облагали налогами и так далее. И ни в какую Венгрию, ни в какую Румынию они не пойдут. Что касается языка, я еще мальчишкой, студентом ехал через Берегово в Чехословакию. Все говорили по-венгерски. И все прекрасно понимали по-русски. И прекрасно понимали по-украински. В моем родном Чернигове прекрасно друг друга люди понимают. На русском, на украинском и на еврейском. Там, если, ну, на еврейском не все, наверное. Поэтому, понимаете, это проблема, в которую искусственно вносится приватизация. И это политизация. Эта политизация направлена, Владимир, не на решение проблем, а на решение каких-то политических вопросов. Мне кажется, тут неизбежно. Это политический вопрос языка. Но нужно быть очень осторожным. И завязывать это все вот так, как есть. Я думаю, что есть, я еще раз говорю, есть масса примеров в мире решения этой проблемы. Масса примеров. Надо взять этот опыт и ему следовать. Но основное это действительно никого не заставлять принудительно. Вот перед вами сидит человек. Я до, значит, возраста 18 лет, до того, как поступил в Нежинский пединститут, вообще по-украински не разговаривал. Ну, я вырос, у меня отец украинец, он умер, мне было 6 лет. То есть я вырос в русской семье, молокан, русских сибиряков, бабушка, мама. И когда я приехал, поступив в Нежинский пединститут, я был в шоке, потому что образование в Нежинском пединституте в 1971 году велось исключительно на чистейшем, богатейшем украинском языке, за исключением истории партии, философии и еще какого-то предмета. Ну и что? Через 1.5-2 года я совершенно свободно разговаривал на украинском языке, на достаточно высоком уровне. И даже Владимир Васильевич Щербицкий, когда я проходил собеседование на первой секретаря ЦК ВЛКСМ, главный вопрос, который спросил, а ты, хлопче, по-украински размовляешь? Размовлял. Понимаете, эти вопросы, если в них не привносится излишняя политизированность, используется мировой опыт, решаются очень легко и просто. А драку можно организовать на любом вопросе. На вопросе о языке, на вопросе, я не знаю, там, о визах, на вопросе еще о чем-то. Поэтому тот, кто хочет решение, тот его находит. Кто хочет проблему, тот тоже ее найдет. Извините
за горячность. Да нет, ради бога. Просто Вячеслав Владимирович видит все-таки изъяна в этом законе. Говорит, его надо выбросить в мусорную корзину.
В чем изъян-то? Я вот
давайте его еще раз, давайте дадим вам еще раз слово, чтобы вы поговорили об изъянах этого закона.
Значит, тот язык, тот закон о языках, который функционирует в Украине...
Об образовании.
Об образовании. Ну, об образовании, да. Изъян очень простой. А если люди хотят учиться, допустим, на русском языке, они должны получить такое право. Точка.
В школе?
В школе. Точка. Если это ограничит их движение по карьерной лестнице, это их выбор. Они имеют право выбрать ограничения для себя, да, если они не будут знать в достаточной мере украинский язык, политическую карьеру, государственную карьеру, чиновничью карьеру сделать нельзя. Невозможно. Но это их выбор. Они могут от этого отказаться, это их право. Не надо их принуждать. Принуждать получать возможности карьерного роста. Вот. Если люди... не осилят украинского языка, возможно, им будет тяжело учиться и в высшем учебном заведении. Хотя я полагаю, что в высшем учебном заведении тоже вполне можно учиться и по-русски. Тоже нет никаких проблем для меня. Я полагаю, что это проблема, опять же таки, выбора людей. Что касается... Вот я хотел бы вернуться к разговору об украинском языке в России, о школах русских. Я сам занимался этой проблемой. Мой опыт отличается от опыта моего коллеги. Мой первый язык был украинский. До тех пор, как я приехал в Одессу, я в основном говорил по-украински. Вот. И поэтому, когда я начал работать в Министерстве по делам национальности, конечно, мне было очень понятна проблема украинской школы. И мы сделали все для того, чтобы украинские школы можно было организовать. И кое-где их организовывали в Сургуте, там, ну, я не буду перечислять, в разных местах. Столкнулись с одной простой проблемой. Родители не хотят отдавать детей в украинскую школу. Зачем, говорит? Он будет здесь жить, в России, ему нужно делать карьеру, он должен владеть русским языком, а украинский дома будет. Тут говорили, что не было газет там, или еще чего-то на украинском языке. Неправда. В том же Сургуте украинские газеты издавались. Телевидение было местное на украинском языке. Радио местное на украинском языке. Вопрос заключается в том, что есть объективные обстоятельства, которые по тем или иным причинам заставляют родителей делать другой выбор. Вот сегодня родители на Украине, конечно же, будут предпочитать давать образование детям на украинском языке. Само по себе это здорово, но зачем же еще и принудительно это делать?
Да, потому что я считаю, что нет противоречия между, так сказать, желанием знать свой собственный язык. Например, в английском парламенте всегда есть депутат Джерри Адамс, который приехал из Северной Ирландии. Он говорит на североирландском, его никто там не понимает в палате общин. И он говорит на своем языке, он получил высшее образование, и он поддерживает не террористическое крыло Ирландской республиканской армии. Вот он там сидит, и это его право. Вот,
Владимир, насколько у нас произошла аберрация сознания, видно и в нашем этом разговоре. Вот давайте сравним русскую ситуацию и ситуацию на Украине. Вот то, что в Украине люди владеют двумя языками, а у нас в России одним языком, это чье преимущество? Россиян или украинцы? Вот о чем говорилось. Ну, конечно, те, кто владеет двумя языками, потому что он культурнее.
Конечно, ему открывается. Причем здесь я должен сказать, что я со своим коллегой, да, Виктором Гержовым, могу согласиться, что украинский язык обладает огромным тезаурусом. А почему он им обладает? Да потому что он впитал в себя не только, ну, вот коренную, вот старую ветвь, да, но он взял что-то из русского языка, что-то из венгерского, что-то из немецкого языка, что-то из польского. И синонимический ряд нюансирования в украинском языке фантастическое. Конечно же, для любого... Вот я, извините, да, я пишу иногда стихи, вот даже уже старый человек, я иногда обращаюсь к украинскому языку, потому что есть что-то такое, что я по-русски не могу выразить, а по-украински это выражается. Разве это мой недостаток, что я знаю украинский язык здесь, в России? Разве это мой недостаток в Украине, если я знаю русский язык? Почему же меня лишать этого моего преимущества?
Да, ну вообще все должно быть добровольно, но я, тем не менее, не вижу здесь большого криминала. Важен не закон, а важно как о его применении, как Сталин говорил. Не как проголосуют, а как посчитают. Вот поэтому важно, как будет исполняться этот закон. И тогда, может быть, будет иметь смысл поговорить о его уже практическом применении.
Но лучше смотреть, как исполняется хороший закон, чем как исполняется плохой.
Как исполняется,
да, Конфуций в свое время сказал, все дело в людях. Дайте стране замечательные законы, но посадите недобродетельного человека. Дайте власть недобродетельному человеку, страна придет в упадок. Возьмите страну с наихудшими законами, но поставьте во главе благодетельного мужа, страна придет к процветанию. Я согласен, но лучше начинать с хорошего закона.
Давайте дадим Виктору Григорьевичу. Вы согласны с нашим моралью, Виктор Григорьевич?
Это, опять же, мы скатываемся на авторитарные рельсы. Понимаете, вот то, что в России, да, вот как Путин сказал, так и будет. Закона нет, судов нет. Мы с этим боремся. Вот и языки, и английский изучать, и украинский, и мировое право, и культуру впитывать. Да, демократическим путем цивилизованным развиваться. Авторитарные методы – это не методы украинские. Вот. Поэтому, и, знаете, надо ко всему относиться серьезно, к образованию, потому что, знаете, трубу там плохо заварить где-то, это одно, можно переварить. А вот вложение в культуру и образование должно быть качественным и серьезным, и ответственным. Я хочу сказать, что у нас тоже много стандартов двойных. Знаете, вот на уроках там по-украински разговаривают, да, все преподаватели, ну, скажем, киевская школа любая там. Вот, учителя, значит, школьники, потом выходят на переменку, и все сразу по-русски, знаете, это действительно уже такое наследие у нас российское. Поэтому, конечно, дети это очень видят, они, мы знаем, чувствительные личности, да, видят, что это уже такая вот двойная мораль для показухи, игра такая, знаете. Вот если будет серьезно все, если на переменке начнут разговаривать по-украински, тогда будет нормально все, а тогда можно будет поговорить и о других вещах, которых много проблем, с которыми и у нас в стране, и у вас в России. Поэтому все будет хорошо, слава Украине.
Спасибо, Виктор Григорьевич. Я думаю, что на переменках и уже многие говорят на мове, да? Уже не надо, так сказать, беспокоиться за это. Как вы считаете, Виктор Иванович?
Ну, да, конечно, уже заметно молодежь по сравнению там с 60-ми, 70-ми годами чаще слышишь украинскую речь. Причем, правда, Чернигов не показателен, потому что это все-таки смесь языков.
Конечно, это, рок-музыка там... уже...
Но я о чего боюсь, Владимир? Пока мы боремся за права русского языка в Украине...
Да.
Как бы у нас в России вместо русского языка английский не вошел. Я вот уже как ученый попадаю на конференции, но и часто это, сталкиваюсь с ситуацией, да, когда даже не удосуживаются перевод делать на русский язык в России.
Да, это тоже есть. Это, я думаю, будет темой наших еще следующих бесед. Сегодня я благодарю всех участников нашей программы. Мы обсуждали закон Украины об образовании. С его резкой критикой выступило Министерство иностранных дел России и подчеркнуло, что якобы его основной целью является восстановление в России моноэтнического языкового режима. И соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИДа. Эту ситуацию мы обсудили с нашими гостями Виктором Мироненко, Вячеславом Игруновым и Виктором Гержовым. Монах Радио Свобода изучал программу «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, ведущий программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».